Всех с праздником Святой Троицы, Святого Духа и с днем рождения Церкви. В этот день самая длинная по времени литургия, вот, потому что к ней добавляется вечерняя с коленопреклонными молитвами к Богу Отцу и к Господу нашему Богу Иисусу Христу. И вот в этих молитвах, помимо, собственно, обращения к Богу, Церковь ходатайствует о усопших людях, то есть о тех своих членах, которые уже ушли, и не только о членах Церкви, а вообще об умерших людях. И День Святой Троицы является самым ожидаемым в преисподней, в аду, потому что в этот день, в эти сутки, там, да, скажем, или в земном варианте, со всеми поясами, вот, происходит важнейшее событие для насельников ада. Мы этого понять не можем, мы как бы вне, пока вне ада, и поэтому кажется, что это нас не касается. А представьте себе, человек попал туда душой своей, и вот сидит, все, ему никаких шансов нету. И тут Господь придумал такой вот ход, как амнистия. Амнистия. И по молитвам Церкви, это видно прямо из содержания этих молитв, Церковь ходатайствует и в адских узников, и выбирается какая-то небольшая партия душ, которые именно в этот день выводится из ада. И Бог мне открыл, что именно в такой день, День Твоей Троицы, душа Игоря Талькова, например, да, была тоже выведена вот в этой партии. То есть нет такого, что вот... кстати, в самой жизни, да, вот сидят люди в тюрьмах, да, и нет, а ну-ка отпущу я кого-то, такого не бывает. А ждут либо амнистию, либо УДО там, да, то есть есть какой-то соответствующий механизм, который вот надо проделать, чтобы вот освободить человека из тюрьмы. Тем более из адской тюрьмы. Конечно же, надо дождаться этого месяца. И вот таким днем, самым, что ни есть, желаемым, да, для всех адских насельников, которые более-менее можно отнести к категории тех людей, которые, душ, которые могут получить освобождение. Потому что там не все вообще на это могут рассчитывать. Вот. И происходит вот эта милость Божия по молитвам Церкви. То есть это ради Церкви делается, ради ее молитвы, ради ее прошений. Другой вопрос, что с этими душами дальше бывает? Да? То есть выход из ада еще не означает, что ты попадешь в рай и в Царство Небесное. Это разные вещи. Значит, в Священном Писании есть такие указания, что в одном месте сказано, милостыня из ада выведет, в другом месте сказано, например, что блудники, там, ну, еще перечисляется целый ряд подобных там, тяжелых грешников, Царство Божие не наследует. Вот, то есть, не наследник Царства Небесного – это одно, попадание в ад – это другое, выход из ада – это одно, попадание в Царство Небесное – это другое. И жития святых предоставляет нам конкретный случай, где это все нам показывается. Был такой, значит, случай, описан в житии какого-то святого, сейчас не помню какого, когда люди просили его молиться об одном человеке, потому что он много милостыни творил. И вот те, которые получали милость, они за него ходатайствовали. Но он очень любил, так сказать, ну, погулять с дамами. и был немощен это, то есть, и вот этот грех блудодейства, там, он был у него тоже постоянный. И он умер, как бы одной рукой творя милость, а другой, то есть, прелюбодействуя, или блудодействуя, так скажем. И как бы люди разделились, тогда еще, ну, в основном все верующие были, они разделились на две как бы группы. Одна группа говорила, указано Священное Писание, что милость не из ада выведет. Да, он грешный, но вот он милость много творил, он значит, из ада выведет. А другая группа говорила, нет, блудники Царство Божие не наследуют. И тогда обратились к тому, чтобы он помолился и узнал настоящую значит, участь души этого человека. Он помолился раз и увидит видение. То есть ему было открыто очи духовно, он видит видение, что этот человек не находится в аду, а находится между адом и раем, Царством Небесным. И вот там ад открыт, он не там. А там это. И он, с одной стороны, рад, что он там не горит и так далее, с другой стороны, он печалится, что он видит эти райские красоты и все это. И он скорбит, что он не там. То есть получается, что не все так сказать черно-бело, как нам кажется. То есть уже даже из того, что мы знаем, видно, что есть варианты. Второе. Есть дети, которые убиены во чреве матерей. Вот. Значит, сейчас не говорим о матерях, там, и о грехе, а говорим о самих этих душах и об этих людях, которые все равно будут взрослыми. По воскресенье все восстают, не просто воскрешают, вот как они были, да, то есть пятилетний, допустим, ребенок воскрешает пятилетний. Все воскрешают уже, то есть тут чудо двойное. С одной стороны, то, что наше тело восстает к жизни, это одно чудо. Другое чудо, что оно возвращается, если мы старики, а мы возвращаемся примерно в 30-летний возраст, а дети тоже восстают 30-летним. Представляете, мы никогда их не видели, если там ребенок наш умер, да, не дай бог, как говорится, вот малолетним, да, вот как у Ани Персидской, как у Сафронова, значит, Саша, вот а у них дети умерли детьми еще, да. И вот, кстати, они их увидят взрослыми, это даже узнать невозможно будет. Потому что трудно, да, вот. То есть, и все дети убитого чрева, они вообще даже не имели вида еще, то есть никто их не видел, вот. И они будут в 30-летнем возрасте восстановлены. И третье, еще будет метаморфоза, да, то есть изменение, трансформация, трансфигурейшн, да, то есть будет изменение нашего тела из вот этого земного, тленного, мясного, там, кровяного и так далее, да, в вечное, светоносное, биокристаллическое тело, годное для вечности. Вот. И в сегодняшнем богослужении четко прослеживается, значит, указание церкви, то есть на божественное откровение, об обожении. Вот. То есть обожение выводится из как бы разряда возможного в разряд обязательный. Да? То есть как бы все люди призваны к обожению. Это принципиально важно. Но, так же, как все люди призваны к спасению, но спасаются не все и обожатся не все. То есть, то, что будут необожные люди или погибшие, это не по вине Бога, не по его плану, не по его задуму, не по его промыслу. Это только результат волеизъявления самих людей. Мы призваны, и все сделано со стороны Бога для того, чтобы мы и спаслись, и обожились. Поэтому, если мы этим не пользуемся в полную меру, то как всякого дела будет проверено огнем, испытано огнем, да? чье дело устоит, понесет, получит награду. А если сгорит, то несет урон. Но просто сам спасется, как из огня. И вот это сам спасется, как из огня, это как раз о тех, которые, вот это как этот вот человек, о котором я рассказывал, да, выше, в житии писано, что он из огня-то спасся, но Царство Божие не наследует. Некрещенные дети, которые станут взрослыми, Царство Божие не наследует. Потому что никто не может Царство Божие даже увидеть, не родившись свыше от воды и духа. То есть эти места Писания нельзя, как еретики, да, вырывать и абсолютизировать. Вот только так. Их надо все взвешивать, сравнивать и учитывать то и другое. Да, Царство Божие не наследует, но милостиво выйти из ада. Но из ада, мне кажется, милостиво в рай вводит. Нет такого. Да, из ада выводит, надо точно из ада, да, а куда? Это другой вопрос. То есть, оказывается, вот будущее вечное мироздание будет включать в себя не только Царство Небесное, а, ну, понятно, будет еще озеро Огненное, оно уже не в Царстве Небесном, это точно, но будет что-то и другое между Царством Небесным и этим озером. Какое-то другое, назовем это пространством пока, которое будет заселено живыми существами. И как-то будет организовано их бытие. Мы не знаем это, как и что. Но именно вот в это бытие попадают убиенные во чреве дети и многие люди грешные, которые отчасти что-то делали доброе, но этого не хватило им, чтобы войти в Царство Божие, да? А отчасти делали грехи, но это не хватило им, чтобы они погибли, в ад попали окончательно, а вместе с адом в озеро Огненное. Да? То есть милость Божия такая простирается, что создается ради немощи людей за их неправильные выборы дополнительное, значит, место в бытии, в котором помещаются вот эти люди. Потому что, и это по правде Божией справедливо, потому что нельзя всех вписать только или-или. Или рай, или ад. Не вписываются. И вот есть люди, вот как это случай, да, не вписываются. Нельзя человека пополам разделить, половину в рай, а половину в ад, правильно? А если он жил и туда, работал, где правда Божия? А, один раз что-то, все, и гори, может быть, милостью Бог такой сделать? Нет, не может. Поэтому он четко все взвешивает. Вот. Да, это не будет такая блаженная жизнь, как в тех попадут в рай, Царство Небесное, но это не будет мучение. А что это будет? Мы не знаем. Не знаем. Но одно, эти люди не будут обоженными. Они не будут, конечно, иметь демонов там и всякое-то прочее. Они не смогут грешить уже больше. Но они не захотят этого. Уже других не участях, да. У тех, которые окачествовались и уже не могут не грешить, те участь их озеро Огненное. Которые грешили, и они не... То есть их отпусти, они будут опять грешить. Этот не будет больше блудить. Он как раз сожалеет, что он блудил. Вот. Поэтому вот это бытие. И мы не знаем, вечное ли оно. Еще такой вопрос, открытый. И вечно ли оно, и незыблем ли оно, или оно подлежит переменам. Скажем, из него можем попасть в рай. Вниз уже не попадет. Туда вход будет закрыт. Единственное, то есть можно ли из него попасть в рай, в принципе, ну, там, за протяжение каких-то, и тогда оно себя исчерпает. Или нет. Пока это открыто, мы не знаем. Если пока Бог нам не откроет, мы это не знаем. Но то, что такое место есть, и оно наполняется тоже соответствующего качества душами и людьми, это истина. Это истина. Вот. И сегодняшние коллекционные молитвы, они вот об этом тоже, как и нам сообщают, что церковь... Иначе какой смысл молиться об адских узниках, если это никак не влияет на их участь? Какой смысл? Еще и на коленях, еще пред Богом. Да? Конечно же, влияет. Влияет. И вообще, если есть в бытии живое существо, оно своим собственным бытием влияет на это бытие. Даже комар влияет на нас. Вот маленький там, живущий один день, один раз напитавшись кровью. И он влияет. То, что говорить о человеке, который создан по образу и подобию Бога? Вот почему грех так грешен. Но святость так свята человека, что влияние человека несопоставимо выше всех остальных творений, которые ниже его находятся. Животных, растений, там, комаров там, и так далее. Да? Все влияет. Луна на нас влияет, солнце влияет, океан влияет, все влияет. Но и мы на все влияем. И каждое наше действие, каждая наша мысль, каждое наше желание, каждое наше бездействие, все, кажется, слово, все оказывает влияние. И оно или в сторону негативного влияния, или в сторону позитивного влияния. И мы, что бы мы ни делали, не имеет значения, но любое наше действие, самое примитивное, ухаживаем ли за собой, принимаем ли душ, кушаем, там, оправляемся, бегаем, ловим рыбу, учимся, работаем, неважно. Любое действие, не говоря уже там, связанное с духовной жизнью, с божественной жизнью, с Христовой жизнью, любое действие, оно оказывает влияние. Какое-то, да? Вот. Либо, значит, в сторону Бога, либо в сторону против Бога. Вот. А человек, такое существо, что он, к сожалению, большинство людей не могут, вот, однообразно избрать вот только линии, только всегда прирастать к Богу. Такие есть люди, но их мало. А вот в основном они и Богу свечку, и чего-то кочерга. Но не в смысле сознательно, а в смысле вот так. Сейчас вот подумал хорошее, помолился, там это самое, через 5 минут, забыл все, и выругался, и послал, и так далее, и так далее. То есть, и он и туда добавил, и туда добавил. И суд будет состоять, вот взвешивать, почему он показывает в виде весов часто, да? Вот будет взвешиваться, что будет взвешиваться? Вот это, все, что ты в сторону Бога ложил, оно на одну чашу, как бы, вот это, условных весов, да? А все, что ты делал против Бога, на другую чашу весов. И вот что перевесит? А если ничто не перевешивает, то ты попадаешь вот в это состояние. И не в аду. И не в раю. Потому что и милость не заодно вывела, но блудники Царства Божьего не наследуют. Вопросы? Поэтому? Нету вопросов. Теперь что мы говорили?
Это получается, ну что-то наподобие католического
чистилища? Нет, нет, нет. Чистилище, чистилище, оно до страшного суда существует у католиков. И там идет доочистка, ну, ты должен успеть до часа, а здесь нет, не связано с судом. То есть это состояние уже, ты там остаешься. На суде только будет, да, ты там и остаешься. Вот. И это не состояние вот, очищения, а это именно уже место, предназначенное вот, для этих людей. Богом, ну, по милости Бога, сказать, ну ладно, пусть.
А куда же вымаливают тогда?
Иначе их всех в ад надо, потому что другого места нет. В озеро Огненное,
хорошо,
понимаешь?
А куда вымаливают из ада души? Вот церковь вымаливают, бывает. Куда же они идут?
Два места. Или в это место, или в рай.
А.
Вот далеко в рай вели. Ну, он был верующим, но там вот грехи, да. Вот, то есть церковь покрыла грехи, он вошел в рай. Но некоторые могут в рай не войти. А?
В это место же попадает до страшного суда.
И до страшного суда, и после страшного суда. В зависимости, говорится, как, кто, чего. Вот, но просто суд уже даже окончательное решение. А сейчас предварительно попадаем, да? Ну, как бы предварительно, но еще не зафиксировано, еще неизвестно. Еще может быть сдвиг.
Ну, до страшного суда может быть сдвиг. А после
да.
Нет, да?
А после суда все.
До страшного суда нет, а до суда может быть сдвиг.
Может быть сдвиг, да. То есть кто-то помолит. Но то, что, смотри, вот то, что люди молятся, значит, то есть вот он творил милостыню, да, и он набрал себе целый табор молитвенников.
Это же хорошо.
Целый такой коллектив молитвенников, которые за него переживали и молились. Вот. Вот. Но этого не хватило, потому что у него было, вот он сам себе создал препятствие серьезное, что Царство Божие не наследует, мы же не можем Писание разрушить, да, волю Божию. Вот, поэтому вот разрешение этой дилеммы, да, вот, что и это, когда работает то и то, оно приводит к тому, что надо создавать нейтральное место, где нет мучений, но нет и обетованных блаженств. Понимаешь? Побеждающему дам, там то-то-то-то-то-то. А если не побеждающий? Не дам. Но прости меня, давайте перечитаем все эти обетования. Их получение желанно, прекрасно, хорошо, но не обязательно. По большому счету. Ну, не даст мне камня. Белого с именем, ну не даст, ну как-то проживу я без этого. Ну не сохранит меня от годин искушений, ну не сохранит, ну погибну в эту годину искушений. Но зато никто не, это еще не значит, что я в ад попаду. Даже не написано, да? То есть это дополнительный, это бонус, это такое дополнительное обетование для побеждающего. Вот. А есть же еще и ничья. Ну, как в шахматах, да? Или черный, а есть ничья. Не победил, но и не проиграл. Вот для этих ничьих и место должно быть. Справедливо, справедливо. Он не победил, но он и не проиграл. И что делать? Отменить ничью и всех в ад отправлять? У кого рука поднимется?
У меня нет.
Особенно, когда видишь своего знакомого, там папу или брата, или ребенка своего, рука поднимется у тебя? А Бог в Писании покажет, он, ты будешь голосовать за это, он тебе раз и твоего человека подсунет. Ну давай, начинай с него. И у тебя кнопка, ад. Ты нажимай.
Нет, не нажму.
Нажмешь? Ну, так если ты не нажмешь, чтобы Бог... Что, более жесток, чем ты, что ли? Нет, да? Значит, мы еще не знаем, как будет устроена жизнь вечная. Там много чего, как говорится, сокрыто. Как говорится, что не снилось нашим мудрецам. Много чего еще неизвестного нам. Просто сейчас это все не выпячивается, чтобы люди не... Ой, я согласен на ничью. Я согласен на нейтральное место. Пойду по кабакам и по всяким женщинам с низкой социальной ответственностью. А что? Зато буду милостью творить. И вот и попаду в нейтральное место. Понимаешь? Люди же такие. Поэтому это не выпячивается. Да-да. Вот, но мы уже как бы богословски смотрим, и церковь нам подвигает нас размышлять же. Эти же молитвы не просто вот, что мы помолились и забыли, да, мы размышляем, там же много очень содержания, да. Такие очень большие и удивительные там, содержания этой молитвы, такие очень. И в том числе вот забота даже о погибших, душ, которые уже находятся в аду, и мы их помним, и о них подвязаемся, и молим Бога, коленопреклоненно все, да, потому что Он разрешил, что в этот день вы можете. Вот другой день нет. И вспоминаем еще случай житий о том, о царе Трояне, императоре римском Трояне, да, он был гонителем христиан. Вот. Ну, как любой человек, в общем-то, непростой, а сложный. Вот. То есть у него были и добродетели. Вот. Но вот в отношении Бога он был такая неправильная позиция. Не разобрался, Христа не принимал и так далее. Но за него стали молиться. А вот его дочери, по-моему, и жена, они вошли, стали святыми мучениками. Сегодня, кстати, день памяти дочери Диоклетиана. Да. Он тоже был гонитель христиан, еще тот. Вот. И вот у Трояна то же самое. Его дочка или жена, я сейчас боюсь там сказать, надо проверять, но они спаслись, и все, и они тоже молились за него. И святые какие-то молились. И какому-то святому Бог является и говорит: ваша молитва услышана, и Троян выведен из ада. Император. Но, добавляет Господь, именно Господь Иисус Христос пришел, но больше за моих врагов не молитесь. То есть Бог выводит из ада своего врага, гонителя христиан, по молитвам самих христиан, святых. То есть насколько сильна молитва человека, что она заставляет Бога идти вопреки собственным правилам и желаниям. Но он просит уже. Ребята, в этот раз ладно, но больше за мирового не молите. Да? То есть, чтобы не сделать линию такую. Это исключительный случай. А не линия такая. Вот все, сейчас всех будем за Сталина, за Троцкого, сейчас будем вымаливать всех врагов Божьих. Ага. Не получится. Вот. Ну, а тут тоже для чего-то Бог попустил, чтобы вот такой случай был, и на нем все и закончилось. А то люди все время думали, а может, вдруг можно. Он сказал, можно, но один раз. И для одного человека. И не самого демонического. А так, у которого были еще какие-то основания. Потому что кто бы за него молился, если бы он был дьявол во плоти? Кто бы молился? То есть, если люди за него молились, значит, были облагодетельствованы им какие-то люди, которые, да, которые вот... Вот, скажем, безбожникам шансов нет. Сколько бы их ни было. Миллиарды безбожников. Почему? Потому что они не могут Богу молиться. Они же в Бога не веруют. И это милость Божия. Что безбожники не признают Бога, и ему и может молиться. Потому что если бы они все молились, кто его знает, что было бы. Тут бы и Ленин воскрес, и Сталин воскрес бы на нашу голову. Если бы они могли замолиться. А так хорошо, что они не верят. Для нас хорошо. Только по-настоящему верующим могут молиться, так, понимаешь? Вот, а поэтому они вот и отрезаны. За них никто не молится. А мы, смотри, чтобы помяни, Господи, да, мы все время помяни, Господи, ведь основная мысль всех панихид и заупокойных богослужений, да, Это память. Память. И пока мы помним, да, им есть надежда. Когда откроется Царство Небесное, мы забудем их. Все, кто возле Родины, мы забудем их. У нас так произойдет апгрейд, и у нас просто не будет памяти о них. Об этом пишет Иоанн Златоуст. Иначе мы не могли блаженствовать, если знаешь, что моя мама, значит, в муках там, что там мой брат, сын, там, так далее. Как я буду блаженствовать, если я буду всем помнить, что они там в это время мучаются? Поэтому Господь мудро освобождает нас от этой памяти. А для них это самое страшное. Они-то есть, а для нас их нет. И для Бога их нет. Все. Их никто не помнит. За них никто не молится, за них никто не переживает. Но они есть и мучаются. И это нельзя изменить. Это страшно. Вот это единственное, что страшно. Все, что можно изменить, не страшно. А что нельзя изменить, это страшно. Ну, плохое имеется в виду. Хорошее, слава Богу, что нельзя изменить. Попали в Царство Небесное, уже никто не изменит. Да, так что... Так, а мы на чем остановились?
Начали говорить о крещении огнем, первый этап – это покаяние. До этого был вопрос, в чем разница
да.
между жизнью.
Да, значит, Дух Святой в день Пятидесятницы сошел в виде огненных языков на всех присутствующих, значит, в горнице Сионской людей, которые составляли церковь. Были вот началом церкви, начаток церкви, да, и основание одновременно. Вот. И огненная именно благодать сошла, огненная. Потому что святые, мы знаем, может сходить в виде голубини, в виде других там, всяких, в всяком другом виде и так далее. Но вот в данном случае сошла огненная благодать. И если перенести это на нашу практическую деятельность в подвиге покаяния и моления именем Иисуса Христа, то там действие Духа Святого точно так же работает. То есть вначале Бог является как огонь поедающий. Это отцы пишут, ничего, это я только повторяю. Вот, то есть и Дух Святый дает огненную благодать. Поэтому отцы пишут о теплоте. Благодатной теплоте. Есть неблагодатная естественная теплота и есть бесовское разгорячение. Надо различать, чтобы не пасть в прелесть. Прелесть – это когда мы естественную теплоту принимаем за благодатную, это прелесть. Еще более тяжкая прелесть, когда мы бесовское разгорячение принимаем за благодатное, это жуткая прелесть. Но если мы благодатную теплоту принимаем за благодатную, то это нормально. Вот. Так вот, благодать приходит в виде теплоты. И даже будет такие состояния, что вы после молитвы будете выходить, как из бани финской. То есть, прошибленные потом. И это потому, что вы не двигаетесь. И не жаркий день. И в комнате не жарко. Я имею в виду так. Да? То есть, нет никаких внешних причин для того, чтобы такая была. И тоже вам будет так тепло. То есть, это действие благодати, которая действует огненно для того, чтобы, как мы молимся, да, попали терния всех прегрешений. Попали. Да? Это сухие веточки в огонь бросают. То есть, чтобы огнем было уничтожено все богопротивное у нас. Продевайся суставы, утробу, сердце, попали терния всех. Да? То есть, во всем естестве нашем, да, где только грех там уже проделал свою работу, засел, да, или он, или последствия его, чтобы вот это все огнем было уничтожено. Исчезло из нас. Или выпарилась, если она в виде пара там, да? То есть, и все это действует тепло. Но мы теплом еще что делаем? Пищу. На огне готовим. Да? Вот, поэтому убирается, сгорает все ненужное, вредное, грешное, подготавливается пища, то есть приходится в нужную температуру, в нужную обработку, и формируется твердость наша. Она огнем формируется, так как сырая глина с водой, если брать кирпич, да, для основания строительства, то огонь превращает его в твердый кирпич. Вот. Значит, эти действия огня в нашей покаянной практике, в нашем покаянном подвиге будут точно так ощутимо и зримо происходить. И мы можем поэтому контролировать как от счастья себя, да, смотреть по этим так или не так. Вот, поэтому в первом этапе будет сначала вот такой тепловой период, когда будет тепло от молитвы бросать все время. Вплоть до того, что будет испарено, будет вот так. И хочется снять последнюю рубашку и даже, как писал Бринчанинов, смачивать полотенце или ткань там, комнатной температуры, значит, воду, да, и прикладывать, чтобы убирать естественную теплоту, которая может быть от любого трения. Мы же вот руки когда трем, вот возьми ладони, потри, да? Что, тепло чувствуем. Представь себе, ты мыслью трешь по сердцу. Господи Иисусе Христе, то же самое. Возникает естественная трудовая теплота. А мы, люди, кто? Теплокровные. Есть некое хладнокровное, но это не очень хорошее качество. Да? Мы теплокровные, да? А если еще температуру добавить, то что получается? Горячие. Горячие люди такие, да? То есть раздражительные там, так далее. Да? Вот, поэтому надо охладить. То есть привести в норму, чтобы оно не перекипело. Это. Вот. А когда приходит благодатное тепло, то оно действует совершенно удивительным образом, которым, то есть там нет вот этого разгорячения, да, и кровь не вскипает и не выходит из пределов своего естественного. То есть она продолжает разносить по организму в норме, там, без всяких там уклонений, да, то есть, потому что страсти, когда действуют через кровь, они через кровь действуют, да, вот, то они тоже это используют эту кровь и в своих, так сказать, целях, как бы вот, чтобы эту страсть развивать. И тоже там борьба идет, в том числе и с кровью, да, с искажениями этой крови, да. А здесь, значит, все, кровь в естественном состоянии, но теплота идет духовная, она совсем другая. Вот. И она уже в нашем, не только теле, да, а в нашем духе, в нашей душе производит то же самое действие, чтобы выпаривать из нее это все греховное и чуждое Богу, и закрепляет, как после обжига, да, закрепляет вот уже чистую новую форму. Вот. А потом этот период, он период, кирпич не может быть все время в печке быть. И он конкретное время там засекают до обжига. Это время закончилось, его вынимают из печки. Он остывает, и его кладут на базу. А когда там, где кирпичей наберется, начинают строить здание. Вот. А здание можно строить, да, и для зимы, и на холоде, и все так далее. Потому что кирпич уже может все. Вот. И уже больше в огонь его никто не запихивает, кирпич. Все. Это один раз. Проходит такой период. Все. И, то есть, благодать, как в виде огня. Но поскольку церковь вся у нас воинствующая, и ей все время нужно из себя и из окружающего мира что-то все время выпаривать, что-то выжигать, что-то сгорать, да, то поэтому дается благодать огненная. Вот это. То есть в церкви она как бы зависает на весь период. Но не значит, что только огненная. Все виды благодати Духа Святаго, да, и росоносная, и как вот это, когда Илия, помнишь, пророк, и там трусы, не в трусе Бог, и в огне, не в огне Бог, и это, и глаз хлада тонко. И там, а Господь. Вот. Но когда он перечислил, то, значит, Бог бывает и в трусе, и в огне, и в том, и в том. Но на последнем этапе это глаз хлада тонко. То есть это такая приятная, вот такая майская прохлада. Вот бывает вот в мае такой, еще не жарко, еще нет. И вот ты выходишь на природу, да, все, и вот такой ветерочек, и вот самое приятное. Вот это уже весенний, свежий. Да, вот он просто. Ну вот если так с земным что-то отдаленно сравнить, да. Вот только такое блаженное состояние духовное. Вот это видение, вот там Господь. Да, то есть это уже после подвига покаяния. Дух Святой будет действовать, глаз хлада тонко. То есть прохлаждает. Еще если сравнивать зной страстей, а он прохлаждает в этом смысле. Да? Вот. Тепловая обработка произведена. Теперь идет уже жизнь.